Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы начнем рассказ об одном из удивительнейших философов, по своей гениальности близкому к Сократу, Платону, Аристотелю, о философе Плотине.
Плотин – это удивительный философ, действительно философ гениальный, и, к сожалению, о нем известно гораздо меньше, чем о Сократе, Платоне и Аристотеле. Но Плотин, который завершает античную философию, по праву может быть поставлен в один ряд с этими гениальными философами. Правда, время, в которое жил Плотин, III век после Рождества Христова, не способствовало созиданию новых философских систем. В это время гораздо чаще занимались комментированием работ, которые были написаны гораздо раньше. И поэтому философия Плотина получила наименование неоплатонизма, явно указывая, что оригинальности в этой философской системе, скорее всего, мы не найдем. В этом есть определенное рациональное зерно. Действительно, это время, которое характеризуется, может быть, такой приставкой «нео», неоплатонизм, неопифагореизм. Такой комментаторский дух эпохи был вполне объясним. Дело в том, что античность всегда жила прошлым. Воспоминания о Золотом веке, в котором все было хорошо, когда на земле жили боги, и люди не напрягали все свои силы для работы в этом мире, это представление было характерно еще и для древней античности, для Гомера, Гесиода и других ранних мыслителей. Но в эпоху поздней античности, когда действительно казалось, мир рушится, когда действительно казалось, под ногами нет никакой почвы, разрушилась античная культура, античная религия.
Ну да, здесь надо вспомнить ту атмосферу войны, которая в то время присутствовала.
Конечно, III век после Рождества Христова – это век Римской империи, которая подчинила себе и весь греческий мир, и персидский, и египетский, и германский, и многие-многие другие миры. И в этом римском котле, можно сказать, смешались все культуры. И вполне понятно, что вот в таком внекультурном, если можно так сказать, контексте вновь и вновь становятся все более популярными идеи о том, что все, что можно было высказать истинного, высказано было раньше. И поэтому самая популярная фраза, которая встречается в различного рода трактатах, это «он сказал», по-гречески «феси». То есть это самый популярный аргумент. «Сказал Платон», «сказал Пифагор», «сказал Аристотель» – это самое главное свойство истины. И то, что Плотин в эту эпоху создает величайшую философскую систему, это действительно событие неординарное, событие удивительное. И поэтому тем более следует остановиться на этом философе несколько более подробно. К тому же этот философ не только знаменует собой итог тысячелетнего развития греческой философской традиции, но и это тот философ, который знаменует собой начало новой философской культуры. Ведь, как мы узнаем из наших бесед, Плотин оказал огромное влияние и на становящуюся христианскую философию.
А что нам известно о жизни Плотина?
О жизни Плотина, можно сказать, известно достаточно много, а с другой стороны, достаточно мало. Достаточно мало, потому что сам Плотин не любил рассказывать о своей жизни. А достаточно много, потому что все же, благодаря его ученику Порфирию, у нас есть жизнеописание Плотина.
Но даже портрет его есть.
Сохранился даже скульптурный портрет, единственный. Правда, временем он несколько обезображен. В этом скульптурном изображении несколько отколот нос. Но в этом изображении мы видим действительно истинного философа. Кстати, весьма интересная история, каким же образом был создан этот портрет. Вот как пишет об этом, опять же, Порфирий. «Оппозировать живописцу или скульптору было для него так противно, что однажды он сказал Амелию, когда тот попросил его дать снять для себя портрет. Разве мало тебе этого подобия, в которое одела меня природа, что ты еще хочешь сделать подобие подобия и оставить его на долгие годы, словно в нем есть на что глядеть? Вот ответ истинного платоника, для которого сущность человека – это его душа. Тело – это могила души, это гробница ее, и в теле мы ничего не знаем о собственном человеке. А что такое картина, как рассуждает Платин? Еще меньше она скажет, если в телесных наших движениях хоть как-то отражаются еще наши мысли, настроения, дают они подобие нашей душе, то картина вообще ничего не скажет.
Ну да, это все равно, что изображать надгробный памятник и говорить, что вот из этого мы можем узнать что-то о человеке.
Конечно, о человеке можно узнать по его мыслям, по его трактатам, по его жизни, нравственным каким-то делам, но не по портрету. Так рассуждает настоящий платоник, и Платин именно так и жил, как будто стыдясь, что у него есть тело. Но тем не менее, портрет все же был сделан, а получилось это потому, что Амелий стал ходить на занятия, притворившись учеником Платина, и, сидя на занятиях, рисовал этот портрет. Так что благодаря такой вот хитрости Амелия мы имеем изображение Платина. Свое жизнеописание Платина Порфирий начинает следующими словами. «Платин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд от того, что жил в телесном облике, и из-за такого своего настроения всегда избегал рассказывать и о происхождении своем, и о родителях, и о родине. Поэтому действительно казалось бы, что мы мало сможем что узнать из этого жизнеописания, которое оставил для нас Порфирий. Кстати, это единственный источник, из которого мы можем узнать о том, где же родился и как жил этот великий философ. Но тем не менее, кое-какие сведения у нас есть. Во-первых, мы знаем годы жизни Платина. Родился он в 204 году в городе Ликополис, это Верхний Египет. Сейчас там египетский город Асьют. Когда Платин подрос, он переехал в Александрию и решил заняться философией. К философии, как пишет Порфирий, он обратился достаточно поздно, на 28-м году. И был направлен к самым видным александрийским ученым. Но ушел с их уроков со стыдом и печалью, как сам потом рассказывал о своих чувствах одному из друзей. Друг понял, чего ему хотелось в душе, и послал его к Аммонию, у которого Платин еще не бывал. И тогда, побывав у Аммония и послушав его, Платин сказал другу: «Вот кого я искал». Здесь также можно сделать некоторое пояснение. Удивительно, что Платин не нашел никого в Александрии в качестве своего философского наставника. Ведь Александрия по праву может быть названа интеллектуальным центром античного мира. Хотя бы тот факт, что в Александрии находилась знаменитейшая Александрийская библиотека, говорит сам за себя.
Здесь надо, конечно, еще упомянуть, что библиотека та была не в нашем понимании, где люди приходили, брали книжки, читали, а это был как университет, то место, где собирались люди просвещенные и где они творили.
Да, вы правильно говорите, отмечая, что Александрия была местом не только хранилища знаний, но местом действительно серьезной интеллектуальной работы. В это время уже вовсю действовала Александрийская катехизическая школа, основанная известнейшим христианским философом и богословом Климентом Александрийским. В Александрии находили себе место самые разные философы, представители самых разных школ. Вполне возможно, что Платин посещал и христианские школы, и школы других философов, но ни одна из них его не убедила.
Почему он пишет, что со стыдом и печалью?
Я думаю, что на этом вопросе мы остановимся несколько позднее, когда увидим, какие же вопросы больше всего интересовали Платина. Несколько слов можно сказать о его первом философском наставнике. Аммоний по прозвищу Саккас, что в переводе на русский язык означает «грузчик». По всей видимости, Аммоний по основной профессии был грузчиком в Александрийском порту, а в свободное время занимался философией.
Что-то такое сократовское.
Ну, понятно, философскими мыслями на хлеб себе не заработаешь. Мы помним, каково было отношение философов к зарабатыванию денег. Ведь мы помним, Сократ чрезвычайно негативно относился к софистам, в том числе и вследствие того, что софисты требовали денег за то, что они занимаются с учениками философии. Или другой пример, гораздо более близкий по времени к Платину. Один из знаменитейших христианских апологетов, Иустин, философ, когда также пытался найти себе философского наставника, пишет в разговоре с Трифоном Иудеем: «Стал учиться я у некоего перипатетика, но после того, как тот потребовал от меня деньги, я перестал с ним заниматься». Не потому, что Иустину было жалко денег, нет, потому что он понял, что это не философ. Настоящий философ деньги не должен требовать. Так вот, возвращаемся к Аммонию Саккасу. Согласно некоторым историкам философии, истинным основателем неоплатонизма был именно этот философ. А Платин всего лишь перенял у него некоторые знания. Проверить это мы не можем, потому что от Аммония Саккаса не осталось никаких произведений. Более того, мы даже не знаем, писал ли он что-нибудь вообще. Поэтому эту точку зрения мы рассматривать не будем.
С другой стороны, можно в это поверить, так как мы знаем, но это, правда, не проверено, но такая гипотеза существует, что Ориген также был учеником Аммония Саккаса.
Действительно, об этом Порфирий также пишет, что на занятиях присутствовал и Ориген. Причем все ученики, посещавшие занятия Аммония, давали слово не разглашать то, о чем говорилось на занятиях. И только лишь два ученика, один из них, который был как раз Ориген, нарушили это условие, и впоследствии уже Платин стал поэтому преподавать и писать свои трактаты. Поэтому что у Платина и Оригена принадлежит им самим, а что они заимствовали у Аммония Саккаса, нам остается только догадываться, никаких фактических материалов у нас нет. Тот ли это Ориген, который написал множество трактатов по христианскому богословию, или это его тезка? Вопрос сложный, и на этом я остановлюсь чуть-чуть позднее, потому что Порфирий еще раз в своем жизнеописании упомянет это имя.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Платина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.